Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, сыне себя мог выражать.
Не ждите, пока в вас сама собой зародится способность верить. Просто откройтесь Христу, и Он раздаст вас свою собственную веру, веру Сына Божьего. Иисус – это звук, и Бог просит у нас всего лишь откликнуться, подобно эху, на этот звук, и вы получите веру.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшнее сообщение будет посвящено 4 главе послания к римлянам. И мы рады, что в студии у нас сегодня Дмитрий Ермаков. Он пришел к нам, чтобы пообщаться об этом жизнеизучении послания к римлянам. Добро пожаловать к нам, Дмитрий!
Здравствуйте, Оскар!
Дмитрий, сегодня мы переходим к сообщению, которое можно назвать новым откровением для многих Господних детей в отношении веры. Но давайте, прежде чем мы поговорим об этом, мы послушаем первый отрывок из сегодняшнего жизнеизучения послания к римлянам.
Chapter 4 is a deep word. What chapter 4 reveals to us is this. The adequate...
Четвертая глава – это глубокое слово. Четвертая глава открывает нам следующее. Надлежащее живое оправдание – это более глубокая работа Бога, цель которой – призвать падших людей из всего, что не является Богом. Вот почему, когда Бог призвал Авраама, Он лишь сказал ему, откуда он должен был выйти. Но Бог не сказал ему, куда он должен идти. Божье намерение заключалось в том, чтобы Авраам просто пришел к Богу. Вот почему после призвания Авраама Бог обучал его верить в Бога. Верить в Бога значит просто верой войти в Бога, став единым с Богом. Благодаря такому уверованию человек признает, что сам по себе он ничто, что он ничего не может сделать, что у него ничего нет и что ему должен быть положен конец. Это обрезание. Когда человек призван Богом таким образом и приведен к Богу в таком состоянии, несомненно, этот живой Бог будет автоматически, естественно, переливаться в этого человека, а этот человек будет, несомненно, привлечен этим самым Богом. Сразу же внутри этого человека возникнет определенная реакция по отношению к Богу, и этой реакцией и будет уверование. Вы видите это? Это вера. Вера, которой человек верит, это не что-то от вас, не что-то отдельное от Христа. Это просто Христос, переливающий себя в вас, чтобы произвести в вас реакцию. Ваше уверование – это просто эхо. Если нет звука, невозможно услышать эхо. Иисус – это звук. Когда этот звук достигает вашего сердца, достигает вашего духа, возникает реакция, и данная реакция – это просто эхо. Эта реакция представляет собой просто ваше восхищение Иисусом, ваше уверование в Него. Это просто сам Иисус. Вот почему, когда у вас есть такая реакция, она засчитывается вам как праведность. Ваше уверование – это эхо Иисуса, а праведность, которая зачитывается вам, это еще одна реакция. Когда Иисус переливает себя в вас, у вас возникает реакция, ваше уверование. Когда вы уверовали, в вас возникает еще одна реакция – праведность, засчитываемая вам Богом. Если смотреть на Библию поверхностно, вы не увидите этой доктрины, но если вы заглянете глубже, вы увидите это. Именно так Бог называет несуществующее как существующее. Когда однажды вы пришли к Богу, у вас ничего не было, но Бог пришел к вам и назвал несуществующее как существующее. И через 5 минут у вас было все. У вас не было Божьей праведности, но через 5 минут она появилась. У вас не было Сына Божьего, как Исаака, но через 5 минут он появился. У вас появилась праведность Божья и Сын Божий. Не забывайте о том, что эта реакция происходит в двух направлениях. Первой реакцией было то, что несуществующее было названо существующим, а второй реакцией было оживотворение мертвых. Это нечто очень и очень глубокое, но в конечном итоге, в 4 главе, после столь многих реакций, происходящих снова и снова, окончательным итогом является воскрешенный Христос. И этот воскрешенный Христос находится не только на небесах, но также и здесь, внутри нас. Он вкладывает в нас жизнь воскресения, для того, чтобы мы жили жизнью оправдания. Таким образом, оправдание связано не только с положением, но и с предрасположенностью.
Дмитрий, эта картина веры, которая есть не что иное, как сам Христос, который переливает себя в нас, для того, чтобы в нас появилась реакция, это замечательная картина. Уитнесли использовал следующее выражение. Иисус – это звук. И когда этот звук касается нашего духа, он производит эхо. И это эхо и есть наше уверование. Это изумительно, не так ли?
Да, знаете, Оскар, мне очень понравилось сравнение веры с эхом. Перед нашей сегодняшней программой я прочитал несколько определений веры, данных разными христианскими авторами. И в основном они описывают либо действие человека, либо какое-то психологическое состояние человека. И все эти определения, наверное, правильны, но само многообразие точек зрения натолкнуло меня на мысль, что раз нам так сложно определить, что такое вера, у нас ее от природы, по всей видимости, просто нет. Вера – это не что-то, присущее нам от рождения, и это не что-то, чему можно научиться. Наверное, у тех из наших слушателей, кому доводилось благовествовать неверующим, было такое переживание. Вы говорите человеку о Господе Иисусе, вы предлагаете ему принять Божье спасение, а он отвечает: «Нет, сейчас я не готов, мне не хватает веры, ну, может быть, когда-нибудь потом». Но сколько бы человек ни ждал, он не сможет произвести веру сам из себя, своими усилиями. Вера – это эхо. Значит, нужен внешний источник, нужен звук. А звуком, как сказал сейчас Уитнес-Ли, является сам Христос. Поэтому при уверовании в нас происходит несколько замечательных реакций. Мы сначала слышим слово «благовестие», видим через благовестие прекрасную и удивительную личность самого Христа, и также мы видим работу, совершенную им за нас. Это слово производит в нас определенную реакцию. Мы восхищаемся Господом и принимаем Его. Господь переливается в нас вместе со своей верой. И здесь я бы посоветовал нашим слушателям прочитать в восстановительном переводе такие стихи, как послание к римлянам, 3 глава, 22 стих, или послание к галатам, 2 глава, 20, вместе с примечаниями. В этих стихах говорится о вере Иисуса Христа, Сына Божьего. Далее, Бог, видя такую реакцию, тоже реагирует. Он засчитывает нам такую веру, как праведность, Он оправдывает нас. Это замечательное видение и очень хорошее слово для наших неверующих друзей. Не ждите, пока вас сама собой зародится способность верить. Просто откройтесь Христу, и Он раздаст вас свою собственную веру, веру Сына Божьего. Иисус — это звук, и Бог просит у нас всего лишь откликнуться, подобно эху, на этот звук, и вы получите веру.
Благодарю вас, Дмитрий. Я думаю, что это видение веры очень сильно отличается от того, что мы часто думаем о вере. Мне кажется, что чаще всего христиане унывают в своей христианской жизни именно из-за того, что они глядят на себя, пытаясь найти в себе эту веру. Не правда ли?
Совершенно верно. Не ищите веру в себе. Согласно 12 главе послания к евреям, Христос является начинателем и завершителем веры. Если Он начинатель, это значит, что вера началась с Него. Это Его вера. Наша задача – восхищаться им в Слове, открываться Ему и позволять Ему с Его верой переливаться в нас. И не надо беспокоиться и пытаться измерить количество веры внутри себя. Я согласен с вами, часто такое самокопание приводит только к унынию. У нас есть Христос как завершитель веры. И, кстати, к слову «завершитель» в Евреям 12.2 есть очень хорошее примечание в восстановительном переводе. «Завершитель» или «тот, кто заканчивает нашу веру», «тот, кто делает нашу веру совершенной». Он закончит то, чему Он положил начало. Он завершит то, что начал. Если мы будем постоянно обращать взор к Нему, Он сделает законченной и совершенной нашу веру, которая нужна нам, чтобы бежать в небесном состязании.
Да, я полностью согласен с вами. Благодарю вас. Давайте снова вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение этого очень важного жизнеизучения послания к римлянам.
In chapter 3, you do have redemption to bring forth justification. But you don't have God's purpose. What is God?
В третьей главе мы видим искупление, цель которого – оправдание. Но мы не видим Божьего замысла. В чем заключается Божий замысел в оправдании? Необходима иллюстрация, чтобы увидеть это. В каком-то смысле Павел был вынужден использовать иллюстрацию, потому что это очень глубокое понятие. Мы думали, что оправдание – это просто покрытие или устранение нашей греховной проблемы. Но если вы вернетесь к Аврааму и прочитаете 15 главу Бытия, вы увидите, что там не было проблемы греха. Проблема заключалась в том, что было необходимо семя. И это семя должно было стать царством для исполнения Божьего замысла. Вам нужно прочитать Библию с первой страницы Бытия. На первой странице Бытия говорится, что Бог создал человека по своему образу для своего выражения. Бог создал совокупного человека для своего выражения, для применения своего владычества. Это значит, что ему необходимо было царство как сфера, которая бы выражала Божью славу. В этом и заключается Божий замысел. Однако человек пал и оказался отстранен от этого замысла. Конечно же, оказавшись отстраненным, человек впал в нечто греховное. В этом нет сомнения. Но самое главное не в греховности, а в том, как будет исполнен Божий замысел. Дело не в том, как вы будете спасены, а в том, как будет исполнен Божий замысел. Если вы участвуете в исполнении Божьего замысла, несомненно, вы будете спасены. С этим не будет никаких проблем. Божье оправдание предназначено для исполнения Божьего замысла. Для чего Бог избрал вас? Не для вашего спасения, а для своего замысла. Для чего Бог призвал вас? Не для того, чтобы вы попали на небо, а для того, чтобы вы исполнили Божий замысел. Иначе, почему Павел в 4 главе послания к римлянам, после того, как он сказал о том, что Бог засчитал Аврааму праведность, говорит, что Аврааму и его наследникам было обещано, что они унаследуют мир и так далее? В 4 главе ясно говорится, что оправдание Богом его избранных людей предназначено главным образом не для их спасения, а конкретно для того, чтобы они унаследовали мир, чтобы они применяли Божье владычество на земле и чтобы они исполнили Божий замысел.
Дмитрий, здесь мы видим еще одно глубокое откровение. Но на этот раз это откровение касается оправдания. Я думаю, что наше представление было таким. Оправдание предназначено для нас, чтобы мы могли приступать к Богу и получать спасение. Не могли бы вы немного рассказать о том, как пример Авраама является ярким свидетельством того, что Божье оправдание целиком и полностью предназначено для Божьего замысла?
Мы, христиане, обычно думаем, что оправдание предназначено для того, чтобы сделать нас, грешников, правыми перед святым Богом. Мы были грешниками, Бог осуждал нас, и нашей участью было огненное озеро. Но любящий Бог предпринял определенные шаги и через Христово искупление объявил нас праведными. Я оправдан перед Богом, потому что все законные претензии, которые Бог раньше предъявлял ко мне, уже удовлетворены смертью Христа. Все это правильно. Большинство наших слушателей, я уверен, знакомы с этой доктриной. Но вот Witness Lee раскрывает нам другую, неожиданную, может быть, сторону оправдания. Мы говорим, как Бог оправдывает. Но Павел в 4 главе послания к римлянам показывает, для чего Бог оправдывает. Оправдание предназначено не только для того, чтобы мы были спасены от огненного озера. Его цель – привести нас в Божий замысел, в Божий план. Бог сказал Аврааму, что у него будет семя, и через это семя будет благословлена вся земля. Авраам поверил Богу, и это было зачтено ему как праведность. Оправдание Авраама никак не было связано с грехом или с вечным наказанием за грех. Бог не сказал ему: «Авраам, ты большой грешник, и ты должен навеки погибнуть в огненном озере, но я оправдываю тебя и прощаю тебе твои грехи». Бог пришел к Аврааму не ради самого Авраама, а ради своего вечного замысла. Он хотел вложить в Авраама свою оправдывающую жизнь, чтобы произвести семя. Этим семьем в случае с Авраамом был Исаак, и через Исаака у Бога появились на земле особые люди, народ, отделенный и освященный для самого Бога. Таким образом, оправдание связано не только с нуждой человека, но и с нуждой Бога, который хочет осуществить свой вечный замысел.
Благодарю вас, Дмитрий. Я испытываю огромную благодарность за все эти сообщения жизнеизучения, которые расширяют наше видение и направляют нас на то, что на самом деле находится на сердце у Бога.
Согласен с вами. Наше видение должно быть расширено. Бог в Писании раскрывает свое сердечное желание, свой замысел. И, подходя к любой, даже очень хорошо известной нам доктрине или истории, мы должны рассматривать их именно с этой стороны. Как это способствует выполнению Божьего плана?
Это замечательно. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем заключение этого сообщения жизнеизучения послания к римлянам.
In Genesis 15, the reckoning of righteousness to Abraham was not for salvation.
В 15 главе Бытия, когда Бог засчитал праведность Аврааму, это было предназначено не для спасения. Бог сказал Аврааму: «Твое семя будет как звезды на небе». Авраам поверил Богу и его слову, и эта вера была зачтена ему как Божья праведность. Таким образом, он получил Божью праведность. Однако, что представляла собой эта праведность? В каком-то смысле Авраам понял немногое, потому что праведность Бога была чем-то совершенно абстрактным. Он не видел ничего конкретного. Для Авраама на тот момент времени это могло быть лишь термином. Затем в 16 главе описывается рождение Измаила. Позвольте сформулировать это так. По положению Авраам получил праведность Бога, но по предрасположенности он ее не получил. Вместо этого он получил Измаила. Именно так появилось обрезание. Оно появилось просто потому, что Авраам попытался исполнить Божью праведность самостоятельно. Произвести Измаила от Агари значит иметь дела закона. И эти дела закона, несомненно, не являются Божьей праведностью. За 16 главой следует 17 глава, в которой Бог говорит об Исааке. В системе прообразов Измаил обозначает дела закона, а Исаак в системе прообразов обозначает Божью праведность, зачтенную верующему по его вере. Таким образом, в 15 главе у Авраама была Божья праведность по положению. Когда у него родился Исаак, Авраам получил праведность Бога и по предрасположенности. У него было действительное переживание Божьей праведности. В системе прообразов и Божья праведность, и Исаак обозначают Христа. В наших переживаниях мы все понимаем, той самой праведностью, которая была зачтена нам, когда мы уверовали, был Христос. Это не просто что-то абстрактное, не какой-то термин «Божья праведность». Этой Божьей праведностью является Личность, воскрешенный Христос. И в конечном итоге этот воскрешенный Христос становится нашим сегодняшним Исааком. Авраам получил Исаака. Авраам был полностью удовлетворен этим единственным Исааком. Так же и мы с вами. Когда мы получаем какое-либо переживание Христа, мы удовлетворены этим единственным Христом. Мы наслаждаемся чем-то, и затем приходит Бог и говорит: «Авраам, принеси этого Исаака мне». И Господь говорит: «Иди в церковь». У вас появляется беспокойство. Какая церковь? Меня это не интересует. Если у меня есть Христос как мое переживание, все будет чудесно. Это означает, что вы не хотите приносить своего Исаака на жертвенник. А если вы готовы это сделать, то снова появится реакция. Вы приносите одного Исаака, и к вам возвращаются тысячи тысяч Исааков. Авраам принес одного Исаака, и к нему вернулись тысячи и тысячи потомков. И эти тысячи Исааков образовали царство. Вот почему в 4 главе Павел говорит о том, что Авраам и его потомки унаследуют землю. Здесь имеется в виду жизнь тела. В 4 главе мы видим тело. Нас много, но мы одно тело. И в 14 главе Павел истолковывает тело как Божье царство. Таким образом, жизнь тела – это просто Божье царство для исполнения Божьего замысла.
Дмитрий, у Авраама было переживание Божьей праведности, которая была дана ему по положению. Однако он все равно произвел Измаила. Что же произошло в его переживаниях, и что в конечном итоге привело его к внутреннему переживанию Божьей праведности, результатом чего стал Исаак?
Знаете, Оскар, это очень важный и очень сложный вопрос. Я даже не знаю, как ответить на него за то время, что у нас осталось сегодня. Я только надеюсь, что вы, дорогие друзья, слушали наши радиопрограммы «Жизнеизучение бытия», где мы очень подробно рассматривали эту тему. Но если кратко, то Авраам получил обещание о семени, через которое он должен был стать благословением для всей земли. Такое обещание дал ему Бог, и он поверил ему. Но затем Авраам решил по совету своей жены помочь Богу выполнить его обещание, и в результате породил Измаила от Агари. Так бывает и с нами. Мы верим в Господа, мы узнаем о его плане и пытаемся сами, своими силами, по своему разумению, исполнить этот план. И в результате получается Измаил, который символизирует дела закона. Богу не нужна природная сила Авраама, и ему не нужна наша природная сила. Он был вынужден отвергнуть и сына Авраама по плоти, и его наложницу. Но затем Бог дал Аврааму надлежащего сына, Исаака, родившегося у его жены, Сары. Через это семя появился весь народ Израиля. Исаак – это прообраз Христа. Христос тоже назван семенем. Он упал в землю, умер и воскрес. И в итоге его воскресения появилось новое творение, включающее в себя всех нас, новозаветных верующих. Это важнейший шаг в исполнении Божьего плана. Но в нашем переживании есть еще один очень важный шаг. Когда вы переживаете Христа как своего Исаака, он становится очень дорогим, даже драгоценным для вас лично. Но вдруг Бог приходит и просит вас положить это личное переживание Христа, это личное наслаждение Христом на жертвенник ради созидания других людей, ради созидания Его тела. Ему нужен не только Христос внутри вас. Он хочет получить увеличение Христа во всех верующих, в воскресении. И для этого кто-то должен отказаться от своего наслаждения и положить его на жертвенник. Тогда это переживание будет увеличено. И, как сказал Уитнес Ли сегодня, один Исаак, ваш личный Исаак, превратится в тысячи и тысячи Исааков.
Благодарю вас, Дмитрий, за ваше общение. В этих сообщениях жизнеизучения послания к римлянам мы касаемся очень многих глубоких и фундаментальных положений христианской веры в целом. И, конечно же, за те 30 минут, которые есть у нас в нашем распоряжении, мы не всегда в состоянии сделать это в наиболее полном объеме. Свет, конечно же, приходит, но я порекомендовал бы нашим слушателям заказать у нас напечатанные сообщения, книгу «Жизнеизучение послания к римлянам». И я уверен, она поможет нашим слушателям гораздо глубже вникнуть во все эти положения.
Я присоединяюсь к вашим словам, Оскар. Мы благодарны Господу за эти радиопрограммы, но все-таки для более полного и глубокого наслаждения этими чудесными сообщениями жизнеизучения послания к римлянам лучше читать их в напечатанном виде.
Большое вам спасибо за то, что вы были с нами, и я надеюсь, что вы скоро придете к нам еще.
Спасибо за ваше приглашение. До новых встреч.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.